«Заговор классиков». Авторская программа Виктора Ерофеева о русской литературе.
Я, Виктор Ерофеев, хочу повторить подвиг Менделеева, создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов. Шутка шуткой, но в проекте «Заговор классиков» мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики от середины XVIII века до наших дней создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. «Сладка нам добрая весть о нашей стране», – писал Державин. «Отечество и дым нам сладок». Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, найти в человеке человека. Давайте определим их поиски и открытия.
Заговор классиков.
Первая в мире женщина – президент Академии наук, активная участница дворцового переворота 1762 года. Ее подруга становится императрицей Екатериной II. Волевая, умная княгиня, она неизбежно попадает в немилость у нетерпящей конкуренции Екатерины. Отправляется в Европу, дружески общается с Дидро, Вольтером, Адамом Смитом. После возвращения снова подруга Екатерины, которая предлагает ей возглавить Академию. Под ее руководством создается первый толковый словарь русского языка, выходят журналы. Снова опала при Павле I и вновь реабилитация при Александре II. Автор пьес и замечательных искренних мемуаров. Екатерина Дашкова. Жизненные качели княгини с чистым сердцем. Здравствуйте, это «Заговор классиков». В студии писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Анна Качарова. Сегодня мы вновь окунаемся в век просвещения. Я, признаться, часто вспоминаю нашу программу про Екатерину Великую как писательницу. Часто цитирую теперь Екатерину Великую. Ну и вот сегодня мы говорим о ее соратнице и подруге Екатерине Дашковой. Выдающаяся женщина, по-моему. Напомню сразу ее годы жизни. Екатерина Романовна родилась в 1743 году и скончалась в 1810. Виктор, ну, просветительница, писательница, понятно нам направление ее деятельности, но все-таки что конкретного она сделала?
Она много что сделала конкретного. Надо сказать, что, например, в толковом словаре она объясняла все слова на букву «Ш» и «Щ».
Странные буквы она выбрала.
Да, выбрала такие буквы, остальные редактировала. Она много занималась своим журналом, который назывался «Собеседник». Ну, многоточие там «Собеседник» чего-то.
А мы говорили об этом
журнале. Да, это, конечно, там и Фан Визин участвовал, и Богданович, вообще все те люди, которые уже у нас поучаствовали в программе.
И саму Екатерину Великую тоже.
А кроме того, она писала, как ни странно, такие юмористические, сатирические стихи, которые, как мне кажется, подталкивали людей переосмыслить их образ жизни. То есть она говорила: смотрите, вы делаете таким образом, что вы повторяете или банальности, или способствуете борьбе с просвещением даже, вот так вот.
Угу.
Одно из этих стихотворений, сначала там идет прозаический текст, потом стихотворение, посвящено слову «так». Ну, «так» в смысле поддакиванию.
Занятно.
Не утверждение, а поддакивание. И мне кажется, что было бы здорово начать разговор о ней конкретный с одной из цитат из этой серии про слово «так».
Лишь скажет, кто из бар, учение есть вредно, невежество одно полезно и безбедно. Тут все поклонятся, и умный, и дурак, и скажут, не стыдясь: конечно, сударь, так. А если молвит он, что глупый Ломоносов, хоть славный он пиит, и честь, и слава росов, тут улыбнется всяк и повторит пред ним: конечно, сударь, так. Иные, спать ложась, боялись в старину, чтоб утром не страдать за чью-нибудь вину. Однако ж иногда те век свой похваляют, а новые времена неправедно ругают. Хотя покойно мы теперь ложимся спать, не опасаясь невинно пострадать. Но если знатный раб, как будто сумасшедший, наш новый век бранит, а хвалит век прошедший, тогда ему подлец и умный, и дурак с поклоном говорит: конечно, сударь, так.
Но мне кажется, теперь я точно не буду говорить никогда слово «так». Буду, по крайней мере, избегать.
Или, по крайней мере, будете знать, что это означает.
Именно. Скажите, но в смысле вот литературной ценности, ее стихи, мемуары, Они что-то несут?
Конечно, но поэтому она сегодняшняя подруга нашей передачи. Дело в том, что она написала, конечно, совершенно замечательные записки.
Угу.
Причем написала она по-английски. Эти записки перевели на французский, и только потом у Герцена были переведены на русский язык. То есть она многопланово, она знала многие языки.
Четыре языка, по-моему, она точно знала, да?
Четыре, по крайней мере, да.
Один древний.
Это, да.
Я читала, что она, наоборот, иронизировала над русским дворянством, которое учило своих детей исключительно по-французски, и как раз агитировала...
И это тоже так.
Чтобы
дело в том, что она
учили.
Была одна
так
из
ли?
Тех... как раз деятельница просвещения или просто деятель, даже общее возьмем слово для этого вида деятельности. Знаете, она понимала, что на русском языке можно выражать тоже такие тонкие, яркие и аккуратные в смысле сознания мысли, то есть понимаешь, что говоришь, как и по-французски. Некоторые считали, что русский язык...
Не приспособлен.
Не приспособлен. Он или грубоват, или староват, и так далее, и так далее. И вот самые интересные деятели просвещения как раз взялись за то, чтобы русский язык поднять на высоту, и они доказывали, и правильно доказывали, что в русском языке есть большой потенциал.
Но язык тогда же сам менялся да, тогда,
конечно,
да?
Конечно, но он благодаря им и менялся.
И менялся.
Вот
угу.
Что поразительно. Так повезло русскому языку, прямо скажем, этим людям спасибо, что от них до Пушкина вот был момент вот этого развития внутреннего языка, а потом Пушкин уже все это выразил в своих великих стихах, и получилось, что мы говорим на одном из лучших языков мира.
Вот мы действительно с вами не одну уже программу сделали о писателях и, скажем так, деятелях, да, русского просвещения, но получается, что русское просвещение, оно имеет, в общем, такое ярко выраженное женское лицо.
Да.
Ну, извините за банальность.
Нет, это не банальность, это как раз поразительно, что Дашкова, как человек своего уже нового века, как женщина, которая действительно поняла значение просвещения, она выходит прямо, что называется, в дамки. И давайте об этом послушаем, что говорила, кто там у нас
да,
говорит.
Да, это вот тоже давайте, еще одна да, интересная героиня.
Деталь,
да, Лидия Рындина, актриса театра и немого кино и писательница уже в 1923 году. Вот что писала о Дашковой.
В своей небольшой книжке. Отдельную выпускала книжку «Звезда действительно кино. Поразительная женщина о поразительной женщине».
Впоследствии, вспоминая время своего учения, княгиня пишет: «Мой дядя не жалел денег на учителей, и мы по своему времени получили превосходное образование. Мы говорили на четырех языках и в особенности владели отлично французским языком. Хорошо танцевали, умели рисовать. Некий статский советник преподавал нам итальянский язык, а когда мы изъявили желание брать уроки русского языка, с нами занимался Бехтеев. У нас были изысканные и любезные манеры, и потому не мудрено было, что мы слыли за отлично воспитанных девиц». В доме Воронцова часто бывала сама императрица, и ее маленькая крестница нередко играла у нее на коленях. В графине очень рано проснулось гордое сознание своего духовного превосходства над окружающими людьми и в то же время страстное желание дружбы и любви.
Понятно, что дружба с Екатериной, она и дала ей какие-то потрясающие возможности, я имею в виду Дашковой, да, реализовать себя потом вот в качестве главы Академии, и периодически ее просто вот как на американских горках то
опускаешь,
вверх подбрасывала, да.
Да,
то вниз сбрасывала.
Да.
Но что меня, знаете, потрясло-то, что ей всего было 19 лет, когда она приняла участие в этом заговоре.
Перевороте, да.
Это к 19 праздник, годам да, вообще да, какое
уже
было
ум,
образование, ум самообразование.
Созрел, да, да, ум созрел. И поразительно, что она вместе с Екатериной, Екатерина, она, как все знают историки, на серой лошади ехала в Павловск, там, где находился еще тогда ее муж Петр III, а наша героиня сегодняшняя, она была прямо рядом с ней. И они ехали туда. Не доехали, первые ночевали вместе, в одной широкой кровати обсуждали планы дальнейшего развития страны, наконец доехали. Там он заметался, потом в конце концов признал, что его не свергли. Потом до сих пор непонятно, почему он так скоропостижно умер, но тем не менее, в общем, Екатерина была открыта путь. И вот тут-то началась сразу борьба двух женщин. Екатерина сказала, что ты командуешь моими солдатами, это невозможно. И она сказала, но тем не менее, вот эту ленту екатеринскую, которую ты мне передала, она предназначается тебе. То есть она и одновременно ей сказала нет И возвысила, и низвергла. В общем, с тех пор действительно ничего не оставалось. Дашка, прекрасная, кстати, красивая женщина, как уехать в Европу. И там начинается тоже новый период ее жизни.
Давайте вспомним вот, что писал Герцен о дружбе Екатерины и Дашковой.
Вообще, дружба Екатерины с Дашковой была невозможна. Екатерина хотела царить не только властью, но всем на свете. Гением, красотой. Она хотела одна обращать на себя внимание всех. У нее было ненасытимое желание нравиться. Она была еще в полном блеске своей красоты, но ей уже стукнуло 30 лет. Женщину слабую, потерянную в лучах ее славы, молящуюся ей, не очень красивую, не очень умную, она, вероятно, умела бы удержать при себе. Но энергическую Дашкову, говорившую о своей собственной славе, с ее умом, с ее огнем и с ее 19 годами, она не могла вынести возле себя.
Виктор, ну вы сказали, что она была красивой женщиной, а я наткнулась на характеристику, которую оставил нам Дидро, и он как-то странно ее описал. Впечатления у него такие: нос широкий, глаза слишком как-то на выкате, шея широкая. По его описанию красавицы не назовешь, хотя отдает должное ее какой-то энергетике, как сейчас мы говорим, харизме.
Да, но дело в том, что то, что вы сказали, это часть какого-то стереотипа, связанного с описанием славянских женщин.
То есть даже Дидро был подвержен стереотипу.
Я думаю, что Дидро, просто насмотревшись на итальянок и на француженок, для него эта красота была, ну, не совсем понятна. С другой стороны, ее портреты многочисленные, ну, естественно, она же была президентом Академии, ее писали и писали. Да. Эти портреты подчеркивают ее действительно волевую красоту. В ней
Но
есть
это такая, мне кажется,
красота.
Внутренняя красота, в я первую очередь,
нет? Я бы сказал, и внешняя тоже. Но, с другой стороны, как ни странно, вот такой вот бурной какой-то жизни, как у Екатерины, у нее не было.
Но знаете, что удивительно?
Все ушло в просвещение.
Да, обычно такие женщины, которые вот ведут такую активную деятельность, они не очень счастливы в личной жизни. А она была замужем, ну, правда, муж ее довольно рано скончался, и какая-то была тоже потрясающая романтическая история.
Давайте послушаем, что за история.
Ну, вот опять-таки Лидия Рындина описывает историю ее знакомства с ее будущим мужем. Она была сама сначала графиней Воронцовой, а потом уже, выйдя замуж, стала княгиней Дашковой.
Трудно сказать, что сильнее повлияло на судьбу графини. Преданность ли великой княгине или большая верная любовь к мужу, тому высокому преображенскому офицеру, которого она впервые встретила ночью на малолюдной улице и о котором, пораженная его ростом, она спрашивала свою подругу Самарину, провожавшую ее: «Кто этот великан?» Мы не были знакомы друг с другом, и, казалось, брак между нами не мог бы никогда состояться. Но небо решило иначе. Не было той силы, которая могла бы помешать нам отдать друг другу наши сердца, говорит графиня. В феврале 1759 года без всякого блеска состоялась свадьба графини Екатерины Романовны Воронцовой с князем Михаилом Ивановичем Дашковым.
Виктор, ну что же позволяло этой женщине заниматься вот всем абсолютно? У нее находилось время и для того, чтобы руководить академией позже уже, да, и редактировать тексты, и очень активно заниматься воспитанием своих детей, вообще даже, по-моему, чрезмерную какую-то она опеку над ними держала. Что же это был за человек?
Мне кажется, что главное, что ее характеризует, это самостоятельность. То есть это человек, который потерял мать в 2 года, вот рано потерял мужа. Это человек, который опирается на собственные силы. И это так у нее развилось, причем одновременно с развитием ума, связи с великими людьми ее современности, что в конце концов из нее получилась вот эта поразительная дама, я бы сказал, просто шаровая молния
по своей
энергетике.
Угу. Она же еще, будучи совсем юной, живя в доме своего дяди, насколько
поражала всех.
Она общалась со всеми дипломатами, расспрашивала о политическом устройстве государства. То есть вообще, когда девушки интересуются кружевами, шелками, перьями, я не знаю еще чем, она...
Или танцами.
Да, да, ее интересы шли совершенно в другом направлении.
Да, она рассматривала всяческие карты и сама потом любила издавать карты географические.
Давайте обратимся к воспоминаниям ее подруги, и я так понимаю, даже
подруги.
Да, ирландки, подруги, и даже потом такой напарницы, компаньонки.
И
она жила в России с ней.
Как раз
в мемуарах, да, мисс Вельмонт. Вот какие она оставила нам воспоминания.
«Что бы она ни делала, она ни на кого не похожа. Я не только никогда не видала, но даже и не слыхала о существовании на свете подобного ей человека. Она учит каменщиков строить дома, помогает шить рубашки, сама кормит скот, любит музыку, пишет для печати, великолепно знает церковную службу и поправляет священника, когда он читает молитву не так, как следует. Она знает наизусть все пьесы и подсказывает актерам, когда те путают роли. Она доктор, аптекарь, хирург, кузнец, столяр, судья, монах. Она переписывается со своим братом, занимающим высокое положение в государстве, с учеными, писателями, а также грязными жидами, из которых старается извлечь пользу для своих дел. В то же время она находит время писать сыну, различным родственникам всей своей родне. Беседа ее, обаятельная по своей простоте, граничит иногда с наивностью. Сама не замечая того, она говорит сразу по-французски, по-итальянски, по-русски, смешивая все языки».
Попадает Дашкова в Европу. Это еще до того, ведь, как она назначена директором академии?
Конечно, нет. Это после того, как началась опала со стороны Екатерины. То есть Екатерина ее не принимает ее как соратницу. Она оказывается без дел, и она просится в Европу. Но Екатерина сначала ее не отпускает, ну а потом давай.
Ну и в Европе она заводит тоже массу всяких
поразительное количество знакомств. Там вообще просто лучшие люди Европы с ней общаются.
И Дидро чуть ли не ежевечернее проводит время.
Дидро, который просто никого не пускал, когда она была с ним. И Вольтер в Женеве, и дальше, дальше, дальше. Адам Смит, и вообще вот этот просто, может, предшественник Маркса. Ну и так далее, экономист известный. Это же поразительная коллекция.
А что она потом выносит из этого общения?
Я думаю, она выносит, что просвещение – это хорошо, а не
просвещение – это плохо.
А невежество – это отвратительно. И здесь тоже же идут разные споры по этому поводу и в России, и везде. Чем больше знаешь, тем больше страдаешь и так далее, и так далее. Но она уверена, что вот это солнце разума очень важно. Здесь она приобретает вот эти идеи просвещения именно европейские и приносит ее, но тоже важно не просто так вот с бухты-барахты. Она рассматривает русскую действительность и ищет применение. И более того, она не везде прогрессивна, потому что замечает, что она, в общем-то, оправдывает и даже поощряет крепостное право, сама будучи помещицей, и у нее огромное количество крестьян.
Ну, о годах, проведенных Дашковой в Европе, пишет Герцен. Давайте послушаем.
В Париже Дашкова окружена всеми знаменитостями. Со всеми дружится, кроме Руссо. К нему она не хочет ехать за его лицемерную скромность, за натянутую оригинальность. Зато Дидро у нее на самой короткой ноге. Сидит с ней целые вечера тет-а-тет и рассуждает обо всем на свете. Дашкова доказывает ему, что крепостное состояние не так дурно, как думают. Запутывает его в софизмы, и удобовпечатлительный Дидро готов согласиться на минуту. В Женеве она ходит к Вольтеру. Удивляется ему, но не может не посмеяться с каким-то доктором над тем, что Вольтер сердится, выходит из себя, проигрывая в шашке, и притом делает самые уморительные рожи. Доктор замечает, что эти рожи корчит не один Вольтер. Велит своей собаке поднять морду, и Дашкова катается со смеху от необыкновенного сходства. Из Женевы она едет в Спа. Там она живет в большой интимности с мистерис Гамильтон, и, прощаясь с ней, романтически клянется приехать через 5 лет для свидания с нею, если не увидится прежде. И что еще более романтически, действительно приезжает.
Итак, Екатерина Романовна Дашкова, вернувшись в Россию, назначена Екатериной II главой Академии. Я так понимаю, что для нее самой это назначение стало неожиданностью, но тут уж как сказали, так и сделала.
Нет, она даже пыталась сопротивляться. И надо сказать, что Потемкин был как раз тем самым человеком, который все-таки ее подтолкнул
уговорил к
позитивному решению. Да, посоветовал не спорить с императрицей.
Но можно было бы предположить, что такое назначение женщины, восприняли бы негативно, а нет, наоборот, я так понимаю, что все были довольны и приветствовали ее в академии.
Ну, какая женщина?
Академики.
Какая женщина? Нет, конечно. И было много посланий ей, посвященных, безусловно, участию, опять-таки, в этом академическом журнале «Собеседник». Она оказалась прямо, можно сказать, в центре русского просвещения. Она центральная фигура в этот момент русского просвещения.
Но я думаю, что очень хорошо об этом свидетельствуют ее слова, которые она произнесла в своей речи при учреждении Российской академии.
Учреждением Российской академии предоставлено усовершить и возвеличить слово наше препрославленному веку Екатерины II. Многоразличные древности нашего Отечества, обильные летописи, дрожайшие памятники деяний праотцев наших представляют нам обширное поле. Звучные дела государей наших, знаменитые деяния предков наших, а наипаще славный век Екатерины II явит нам предметы к произведениям, достойным громкого нашего века. Сие, равномерно как и сочинение грамматики и словаря, да будет первым нашим упражнением.
Виктор, ну вот в этой ее деятельности, очень разнообразной, как мы уже поняли, какие темы ее интересовали? Мы можем наметить вот... Основные пункты ее программы.
Как раз в этом тексте о слове «так»,
который уже звучал у нас.
Который у нас, во-первых, звучал, и вообще это, повторюсь, это не только стихи, но это еще и размышления.
Угу.
Она наметила разные направления. И одно из этих направлений – загляните в свою частную жизнь и проверьте, что с вами там происходит.
А это необычно для XVIII века?
Ну, нет, для XVIII века все-таки стихи обращались или к царям,
да,
или к природе, к водопадам, как у Державина, но так заглянуть в личную жизнь – это было все-таки достаточно смело.
То есть это тоже новаторство?
Это, я бы сказал, даже смелое новаторство.
Давайте оценим.
«Ревнивая жена и наглая, и злая, на мужа рассердясь, при всех его ругая, ворчит, кричит, потом ему же говорит, не правда ли жизнь моя, тебе я говорила, когда тебя при всех я дружески бронила, а он хоть не дурак, ей робко говорит». Так, матушка, так.
Виктор, все-таки мы говорим о русской литературе в нашем цикле программ. Понятно, что просвещение, литература, все это взаимосвязано, но тем не менее хочется мне немножечко в сторону литературы уйти. Ну вот она писала такие поучительные, может быть, можно назвать, да, стихи.
Ну, иронические.
Иронические.
И все-таки и сатирические. Нет, в стихах про так она показала себя действительно новатором, и поучение, весь XVIII век был связан с поучениями,
угу,
за что его поначалу очень не любил Белинский. А вот она действительно ходила вокруг и около в просвещении, вокруг каких тем? Она ходила, чтобы человек имел достоинство человека. Вообще тут у нее очень сильные как раз темы европейцев XVIII века.
Это нашло отклик в российском обществе тех лет?
Я думаю, что в российском обществе ее поддержали. Она была принята хорошо, я имею в виду не только академики. Вообще,
угу,
ее позиция была очень сильная, и недаром потом, когда пришел Павел, он был обеспокоен ее позицией, ее, конечно,
и она
сослал.
Опять попала в опалу.
Она попала в страшную опалу, только вместо Парижа она попала в деревню под Новгородом, жила в крестьянской избе и в какой-то момент была даже оторвана от новостей, от всего, от сообщений. Заливали там реки, дороги. И тогда она написала Павлу о том, что переведите меня хотя бы под Калугу, в мое имение. Павел сначала не хотел это делать, потом его уговорили, он ей разрешил туда поехать.
Ну, и она в своих мемуарах, в общем, в большой степени подвела итог сама своей деятельности.
Да, и подвела очень тонкий, интересный, я бы сказал, такой экзистенциальный итог, то есть соединив свою жизнь со смертью, старость с молодостью. В общем, умная женщина была.
Давайте послушаем.
«В заключение я могу сказать со спокойной совестью, что сделала все добро, какое в моей власти, и никогда никому не сделала зла. Я отомстила забвением и презрением за несправедливости, интриги и клеветы, направленные против меня. Я исполнила свой долг по мере сил и понимания. Со своим чистым сердцем и честными намерениями я вынесла много жгучего горя, которое вследствие моей слишком большой чувствительности свело бы меня в могилу, если бы меня не поддерживала моя совесть, свидетельствовавшая о чистоте моей жизни. Я без страха и тревоги, бестрепетно и спокойно смотрю в глаза приближающейся смерти».
Слова Екатерины Романовны Дашковой, русского просветителя, президента Академии, героини сегодняшней нашей программы «Заговор классиков».
«Заговор классиков».